Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость – Михаил Владимирович Леонтьев. Михаил, добрый вечер.
Здрасте.
Один из самых яростных спорщиков нынешнего времени, одно из лиц Первого канала – «Золотой перо России», по-моему, да?
Ну, это давно было. Это было давно, или не было?
Тэфи
не было, к счастью.
Почему
один
к счастью?
Раз номинировали.
А-а-а.
Ну, я не очень понимаю, зачем. Я понимаю, что такое премия для профессионалов чистых, ну, там я не знаю, ведущих каких-то нейтральных шоу или там звукорежиссеров и так далее, да? Я не понимаю, что такое премия за политическую журналистику.
Угу.
У людей разные позиции в политической журналистике, не понимаю, все равно, что...
За доходчивость, за пропаганду.
Это все равно, что, ну, все равно, что вручать премию лучшему парламентарию, да, в то время как, значит, существует парламентарий от разных партий, и в нормальной ситуации, то есть, когда партии, правда, разные, они, в общем, друг к другу относятся не всегда.
Нет, вообще в научном мире существует система ссылок, и тем ценнее научный труд, чем больше на него ссылок.
Ну, тогда просто
потом
надо считать
принципу
ссылки,
система Google
все.
Построена
тогда
была.
Тогда надо считать ссылки, а не учреждать какую-то там группу академиков.
Читаете которые... про себя комментарии к своим?
Нет, я вообще очень интернетный человек, я интернет не люблю, к сожалению, пользуюсь им, но пользуюсь только для информации. Я не лажу по блогам, по ЖЖ, не читаю комментариев, как правило, да, и вообще я не ищу информацию в помойке. А интернет – это помойка.
Того количества, ну, вернее, такого накала страстей среди слушателей, которые прислали вопросы к эфиру, аж 64 штуки, что является, наверное, рекордом для этой программы. Да, в общем, понятно, что деятельность ваша и ваши слова особенно.
Деятельность
вызывает неоднозначную реакцию. Почему-то я советскими такими штампами заговорил. Неоднозначную реакцию в обществе.
Ну, слава богу. Значит, есть деятельность.
Спокойно относитесь к этому.
Неоднозначную реакцию.
Спокойно относитесь к этому. К неоднозначной реакции.
Я к этому отношусь. Я очень рад, когда моя деятельность... Мы на вы, на ты как?
Ну, в эфире на «вы», в жизни на «ты» скрывать не будем, но здесь
вот,
так.
Вот, как вы выразились, логичнее. Моя деятельность, да, она вызывает злобу у некоторых товарищей. Если бы она злобу не вызывала, я бы считал, что моя деятельность бессмысленна.
Угу. То есть вы действуете для того, чтобы вызывать злобу у некоторых
Нет,
товарищей?
Нет, у меня есть политическая позиция.
Острый топор.
У меня есть политическая позиция, у меня есть друзья, много друзей, у меня есть враги, я надеюсь.
Мы говорили как-то с вами об этом, вы утверждали не раз, что вы не журналист, а вы, ну, некий вот,
ну,
политический
вообще,
деятель, который выражает...
то, что называется публицистикой, да. Оно вот к тому, что в англосаксонской традиции называется журналистикой, и у нас некоторые пытаются, значит, таким же образом использовать это журналистикой не является. Вообще всякая публицистика даже, да? Вот. А я всю жизнь занимался политикой, и у меня... были какие-то взгляды, какие-то позиции, которые я считал... То есть, ну, так получилось, что деятельность, ну, профессионально именуемая по некой случайности журналистикой, она является той... Она является тем полем, где мне позволяют как-то работать. В других
Кто
областях
позволяет?
Я не востребован.
Кто позволяет? Фамилия?
Ну, не знаю, жизнь позволяет. Жизнь позволяет. Да, фамилия здесь ни при чем, потому что при разных фамилиях работал, вот, и с разными фамилиями. Но я считаю, я делаю то, что я считаю нужным, да, и как я считаю нужным.
В советское время вы диссидентствовали слегка,
ну,
по
могу,
собственному
я
выражению,
не могу
так,
сказать,
в легкую. Ну, столяр-краснодеревщик или разнорабочий в литературном музее,
ну,
или сторож дачи Бориса Пастернака.
Был,
а что, уход от реальности?
Нет, почему? Я работал в советском НИИ, вот, научно-исследовательском институте. Работа там заключалась в том, что в три последние сутки года мы писали годовой отчет. Все остальные... Это была имитация деятельности. Но вообще, в принципе, экономическая наука как таковая, то есть какие-то прикладные вещи использовались в советской экономике, а экономическая наука не была востребована, не была не нужна. Собственно, поэтому она так нехорошо и кончила. Вот. и работать в стол, ну, я не знаю, может быть, есть какие-то великие экономисты, которые как поэты там, или как математики, там, я не знаю, работают в стол. Заниматься было нечем, я зарабатывал репетиторством. Это был, наверное, единственный такой, ну, на мой взгляд, не криминальный заработок, достаточно честный, который можно было, в общем, кормить
семью.
Подготовка
в вузы или в школе?
Вузы, в университет. У меня сейчас по очень экономике. Много друзей моих и даже сотрудников, которые являются моими бывшими учениками.
Ага, то есть вы им писали или нет?
Нет, я занимался с ними историей. Я занимался с ними историей. Практически в значительной степени я формировал их мировоззрение, да? Вот, потому что я им пытался объяснить. Когда человек понимает, о чем идет речь, он может отвечать как и официозный курс, так и неофициозный, да, то есть он просто понимает, да, поскольку это были, в общем, в основном интеллигентные дети, мы не брали, в общем, старались не брать детей, которых нет шансов поступить.
Ну, зачем вы их, это была шарашка такая?
Ну, не шарашка, а еще была моя первая жена, которая занималась литературой, вот.
Значит, комплексное обучение. Вроде
ну,
как
просто это были дети,
мини-лицей,
которые
да.
Ну, не знаю, мини-лицей, не мини-лицей, да, но дети у нас, в общем, любили бывать, часто бывали после того, годами просто ходили и так далее, и дружили. Вот, ну, в общем, вот занимался.
К слову, да. Пришлось, а где-то и, промелькнула информация.
Грубо говоря, да. Тогда же еще началась борьба за посещаемость. У нас сейчас любят, значит, и Владимира Андропова превозносить за какие-то благие намерения. И Владимир Андропов вполне возможно имел самые благие намерения. Вот, во всяком случае, он выглядел человеком, который знает, что он хочет. Но, тем не менее, то, что он устраивал вот это, значит, погоня за посещаемость, особенно когда это касалось Москвы, города, в общем-то, огромного количества деловитых бездельников, которые, вот, ну, можно было их, конечно, привязать к рабочему месту, но от этого они только там атмосферу отравляли, больше никакого толка нет. Я тогда придумал такой термин «многостолочник». Вы знаете, были многостаночники, ткачихи Виноградовы, там они 100 станков обслуживали. А вот у нас можно было обслуживать 10-20 столов, одновременно создавая там видимость деятельности. То есть,
чай, пиджаки
разбросать пепла, да, там бумажки разложить и так далее. Да?
И что, дежурили, что ли? Среди
не,
себя
не дежурили,
выбирали дежурных?
Не, дежурили, это была такая, в общем, солидарная деятельность. Вот. Ну и зачем это? И тогда я, значит, пошел в ПТУ, поскольку тунеядцем-то быть, в общем, было запрещено. А работа была интересная, я вообще как бы интересовался всяким ремеслом. И думал, что ремеслом и буду заниматься всю жизнь, поскольку, значит, ну, падение советской власти не ожидалось, скорейшего. Она как-то быстро справилась, неожиданно. Вот, прикладными всякими вещами, руками работать. Ну вот, не удалось.
Ну, вообще, получилось. Максима Соколова я вот так могу по образу телевизионному представить. Ну, вашего напарника по одной из программ. Вот в образе сидящим, лаком покрывающим,
нет,
красное
он,
дерево.
Же, насколько я помню,
а вот у вас очень сложно, у вас энергетика
помню,
совершенно различная.
По-моему.
Ну, это тоже на огонь смотреть. Созерцательность вот ему присуща.
Нет, я тоже 13 дней проработал пожарником в планетарии. Меня оттуда выгнали за грубое нарушение всего, чего можно было нарушить.
Ну что, до сих пор любовь осталась? Там старые стулья, комоды собираете? Там.
Дело в том, что ремесло – вещь, которая требует навыка. То есть ремесленник, конечно, он может иметь там талант и не талант, но ремесло в первую очередь – это навык. Да, навык дается постоянной работой, усилиями. Вот, я могу, в принципе, наверное, сделать все, что может сделать нормальный краснодеревщик. Только мне в человек-часах понадобится столько времени, учитывая, что, в общем, альтернативное применение и в материальном, и в моральном плане гораздо более продуктивно, да, мне глупо.
Ну, дома есть хоть один сундук или стул, или табуретка?
Да нет, домов столько сменилось, что все, что я делал когда-то, оно какой-то кусок шпона наборного, который я так и не закончил, лежит, которому я хотел какой-то столик, значит, инкрустировать. Угу. Вот. Ну, сейчас это уже все нереально.
Михаил Леонтьев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Как вы относитесь к Александру Проханову?
Я к Александру Проханову отношусь с интересом и с уважением. Александр Проханов человек такой, в общем, как бы сюрреалистический немножко, да, его постоянно заносит, вот. Он, безусловно, талантливый, но у него есть одно замечательное преимущество. Он человек имперский. Угу. И ему все равно, какая империя. Красная,
в этом
белая,
смысле
сионистская, антисемитская. И он доказал это. Ему вообще все равно. Была бы империя. Да? Я тоже человек имперский. Я не настолько широк, как Александр Андреевич. Вот. Александр Андреевич потрясающий человек. Я помню, как в Эхе, значит, здесь эховские, ну, нейтрально говорю, не обидное слово либералы, просто задохнулись от счастья, когда Александр Андреевич сказал, как быстро затягивается полынья демократии. И просто у них прям слезы брызнули, прям в эфире, из эфира брызнули слезы. При том, что Александр Андреевич, в общем, достаточно последовательный сталинист, вот, и, в общем, совершенно не исключает никак. Причем здесь демократия? Это что демократ Лимонов, что демократ Проханов.
Хватит вспоминать, послушаем Александра Проханова.
С Михаилом Леонтьевым мы познакомились и в первый раз сблизились достаточно тесно в Бейруте, куда мы прилетели для того, чтобы помогать одному изгнаннику, одному беженцу, одному протестанту, который восстал против Шеварнадзе, которую мы с Леонтьевым не любили и ненавидели одинаково. И тогда я вдруг в этом изящном человеке, человек, который, мне казалось, является, ну, такой знаковой фигурой вот этого ельцинского режима, ельцинского строя, я вдруг увидел патриота, имперца, человека, который страстно, умно, на современном, абсолютно адекватном уровне может защищать любимую мною государственную идею России. С тех пор я постоянно слежу за Леонтьевым, восхищаясь его безумием, восхищаясь его страстью, восхищаясь его огненной силой, даром речи. Я считаю, что в его лице сегодняшняя Россия имеет драгоценного для нее витию, оратора, политолога, умницу и защитника. Я преклоняюсь перед ним.
Ну, после таких слов я Александра тронул. Проханова, да, просто вот
я
надо...
Я тронул, но мы оба друг друга считаем безумцами, да?
Да, и в этом вы сходите. На самом деле, если вернуться в позднее, какой это был, поздний Горбачевский период, наверное, 87-й год, «Коммерсант» газета, да, тогда уже показалось, что что-то можно сделать, и вы тогда работали еще как журналист.
Ну, я был таким радикально либералом, экономическим, правда, всегда только экономическим. Остальное было постольку-поскольку, да. Вот, я восхищался, сейчас восхищаюсь Пиночетом, как человеком, который сделал самую эффективную, самую эффектную, самую талантливую либеральную реформу. Вот. Я, в принципе, не могу сказать, что я там радикально поменял свои экономические взгляды. Просто с годами, понимаешь, потом ведь этот вот либерализм, он же был продуктом в какой-то степени, значит, отторжения вот этого советского идиотизма на самом деле. Да? Вот. И на самом деле... законы современной экономики, стандартный учебник макроэкономики отменить нельзя. Он существует. Но это не значит, что у него надо молиться. Молиться надо, на мой взгляд, на Библию, да, на Господа, а не на стандартный учебник. Его надо использовать. Да? И потом рынок и рыночная экономика – это только малая часть жизни. Малая часть экономики, во-первых, да, потому что экономика никогда не бывает идеально равновесной. Там очень важно, кто является бенефициаром, да, в этой так называемой рыночной свободной экономике. Если мы рассматриваем мировую экономику как единое целое, в свое время, значит, господин Ларионов сказал, что вот вообще, зачем там нужны ОПЕК, зачем нужны эти организации, они мешают рынку там и так далее. И вообще, всякое регулирование мешает. Да, если мы рассматриваем человечество как единый организм, да, экономический, то да, наверное, идеальное устройство этого человечества – это максимальная либерализация. Но дело в том, что человечество устроено не так. И поэтому бенефициаром являются совершенно другие лица. Вот, а поскольку мне важно, чтобы моя страна была хороша, да, вот, и чтобы ей было выгодно, и чтобы она развивалась, да, и чтобы ее не давили, не гнобили, то, конечно, все это постепенно. При этом еще раз хочу сказать, я совершенно, то есть, никакие, значит, эмоциональные, моральные или политические идеи не должны и не могут вести к мракобесию, да, особенно в экономике. Мракобесие экономики плохо кончается. Я еще раз напомню, да, про поводу Советского Союза. Нам совершенно не нужно построить страну с неконкурентоспособной экономикой.
Михаил Леонтьев, Михаил, если можно сегодня больше о вас, да, потому что вас мы слышим, видим, читаем.
Ну, мне не интересно.
А чего? А скромница такая.
Да я не скромница, мне кажется, что я хотел бы быть интересен тем, чем я занимаюсь и что я говорю. Мне чрезвычайно лестно, когда кто-то интересуется моими текстами, да, устными и письменными, а не моими биографическими.
Будет еще повод не раз. Из «Коммерсанта» почему ушли? Газета сегодня открывалась?
Нет, нет, нет. «Коммерсант» в том виде, в котором его Володя Яковлев затеял, я же там работал вот в первом призыве. Да? То есть мы начинали еще до того, как он вышел в бумаге. То есть мы некоторое время работали просто в стол. Ну, то есть делали такие ложные номера, да, поскольку 99% персонала «Коммерсанта» состояло из людей, не имевших никакого журналистского опыта. Яков это сделал сознательно, он хотел вышибить, с одной стороны, вот этот советский журналистский стиль, что ему удалось, что, безусловно, было, наверное, крайне полезно. Но он хотел создать какой-то новояз, какой-то новый язык. Главной фигурой, и до определенного времени это в «Коммерсанте» держалось, потом это как постепенно сошло в нет, хотя в какой-то степени осталось. В «Коммерсанте» был рерайтер. Не журналист, а рерайтер. И иногда рерайтер, а текст не принадлежал журналисту. Журналист продавал, даже с точки зрения налогообложения, это была гениальная идея, продавал информационное сырье. С ним даже, по-моему, не было трудового соглашения.
Руду, из которой
потом рерайтер... Но он продавал сырье, да, вот он купил сырье, вот как огурцы человек привез, да, а из них там сделали салат. Все, никакого трудового соглашения с поставщиком огурцов нет. Привез огурцы, взяли огурцы тухлые, не взяли, пошел вон, да, вот, значит, вот. И вот эти
это не нравилось, вот
они периодически, значит, искажали текст до полной неузнаваемости и до потери смысла. Ну, значительная часть текстов, собственно, от этого совершенно не страдала, да, она только лучше становилась. Вот, но всегда кажется, что ты, в общем-то, делаешь это зачем-то, да, хочешь какую-то мысль донести, а не просто слова составить. Я помню, как для Максима Соколова, которого сразу в нем обнаружили, значит, в общем, человек с самостоятельным стилем, самоценным, да, для «Коммерсанта», пытались найти какой-то формат, который бы не нарушал концепции. То есть, например, была даже идея, значит, Максимовы тексты, мы с ним в одном отделе работали, вот, публиковать в старой орфографии. Но потом выяснилось, что технически просто безумно сложно, значит, от этой идеи отказались. В общем, в конце концов, Максиму единственному позволили писать так, как он пишет, а не так, как...
Так значит, вы ушли, потому что вам не позволили, Максиму позволили.
Нет,
вам
но нет? Дело в том, что «Коммерсантская школа», она... очень хороша, то есть она очень полезна для журналистов, потому что я видел кучу журналистов и тогда, и потом, которые к своим виршам относились с каким-то совершенно таким благоговейным трепетом, не дай бог там сократить, убрать и так далее, да, вот, он делал нормальных журналистов, которые понимают, что любой текст можно загнать в любое количество знаков, в любое, да, он от этого становится лучше только. Вот. Значит, но я же еще раз говорю, я не журналист, меня журналистика не интересовала. Мне нужно было
мысли
транслировать какие-то свои, да. Вот. Поэтому я оттуда ушел. Я некоторое время, кстати, была такая газета «Атмада». Ведь
рижская.
В это время вся пресса была подцензурная. Ну, может, кроме «Коммерсанта». Вот. И московские новости, которыми все зачислились, были подцензурные. Поэтому все, что было не подцензурно и в советской печати появиться не могло, вот, а в «Коммерсанте» это не могло появиться по законам жанра, потому что идея Яковлева, значит, была в том, что мы печатаем только то, что интересно нашему читателю. Наш читатель – это кооператор, это новый, тогда еще маленький-маленький, совсем новенький русский. Это сейчас у нас есть бизнес-класс, бизнес-сообщество, в котором мы имеем основание подозревать людей там, с запросами, образованиями. Тогда это были, в общем-то, ну, понятно, да, 89-й год, без комментариев. Вот. И вот там печаталось все. И эта газета процветала. Это была газета Латвийского народного фронта. Я неоднократно говорил, что я в какой-то степени свою вину искупаю перед страной и перед той же несчастной Латвией, поскольку и я, и многие, и тот же Володя Линдерман, который тогда меня туда и заманил, кстати, в эту газету. Вот. Мы, собственно, свою маленькую лепту к тому, что эта мразь пришла к власти, да, мы, конечно, не думали, мы уважали, тогда мы уважали в том числе и, значит, тягу Прибалтов к независимости. Латвия получила независимость русскими голосами. Там половина населения было русских, и большинство этого населения проголосовало за Народный фронт. Потом они оказались недочеловеками.
Договорим уже после новостей. Напомню, что в программе «Без дураков» на «Эхе» Михаил Леонтьев и продолжение сразу после выпуска новостей.